ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Марка, 6 глава, 7 стиха. «И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Вестники царя. Мы лучше поймем весь подтекст этого отрывка, если сначала познакомимся с тем, как одевался палестинский иудей во время Иисуса. Одежда состояла из 5 частей. Первое – нижнее белье хитон было похоже на длинную рубашку. Седон или туника были сделаны из длинного куска материи, сложенного и прошитого с одной стороны, оно почти доходило до пят. В верхних углах прорезали отверстия для рук. Эту одежду обычно продавали, даже не прорезая отверстия для головы. Это служило доказательством того, что рубашка новая, и покупатель сам мог выбрать форму выреза. К тому же форма выреза была различной для мужчин и женщин. У женщин он был ниже, так, чтобы она грудью могла кормить ребенка. В самом простом виде это нижнее белье представляло собой простой мешок с прорезанными по углам отверстиями. Более совершенные модели имели длинные, плотно прилегающие рукава. Иногда такая рубашка была спереди открыта и застегивалась наподобие рясы. Верхняя одежда, мантия, была плащом днем и одеялом ночью. Она представляла собой кусок материи размером 2 метра в ширину и 1-3 метра в высоту, со складками глубиной 45 сантиметров с каждой стороны приблизительно. В верхнем углу каждой складки были прорезаны отверстия для рук. Вся мантия представляла почти квадрат. Обычно такую мантию делали из двух сшитых вместе кусков материи длиной 2 метра и шириной около 75 сантиметров. Шов проходил сверху вниз по спине. Но особенно хорошие мантии выполняли из одного куска материи. Такой, кстати, была мантия Иисуса. Мантия была главным предметом одежды. Пояс. Его носили поверх уже названных предметов одежды. Подол рубашки или туники можно было подоткнуть под пояс, чтобы было удобнее работать или бежать. Иногда тунику подтыкали под пояс сверху. В образовавшейся пазухе можно было нести сверток или пакет. Пояс часто был двойным, на 45 сантиметров с каждого конца. Эта двойная часть образовывала карман, в котором носили деньги. В качестве головного убора использовался кусок хлопчатобумажной или полотняной материи чуть меньше 1 квадратного метра. Он мог быть белым, голубым или черным, а иногда и из цветного шелка. Его складывали по диагонали, как головные платки, и накрывали голову, затылок, скулы и глаза от жары солнца. Он удерживался на голове лентой из легко растягивающейся шерстяной ткани. Обувью служили сандалии. Это были подошвы из кожи, дерева или плетеной травы. Они были снабжены по краям петлями, через которые пропускали ремень для удерживания их на ногах. Сума может означать обычную походную сумку путешественника. Ее делали из шкуры козленка. Шкуру с козленка часто снимали целиком, не разрезая, так что она сохраняла первоначальную форму животного – голову, ноги, хвост. С каждой стороны такая сумка имела по ремню. Ее носили, перекинув через плечо. В такой сумке пастухи, странники, путешественники носили хлеб, сушеный виноград, оливы и сыр – запас на несколько дней. Но может быть и нечто совсем иное. В греческом тексте употреблено слово «пера», а оно может означать «сумму для сбора подаяний». Священники и набожные люди часто выходили с такими сумками для сборов пожертвований для своих храмов и богов. Их звали «благочестивые грабители», добыча которых от деревни к деревне увеличивается. Сохранилась надпись, в которой человек, называющий себя рабом сирийской богини, сообщает, что он из 70 странствий каждый раз приносил своей богине полный мешок. Если в тексте заложено первое значение, то Иисус велел своим ученикам не брать с собой в дорогу припасов, указав, что они во всем должны полагаться на Бога. Если же в тексте заложено второе значение, то Он сказал им, чтобы они не были похожими на хищных священников. Они должны давать, а не брать. Здесь нужно отметить две мысли. Закон раввинов требовал, чтобы человек, входящий в Иерусалимский храм, откладывал свой посох, обувь и пояс с деньгами. Входя в священное место, следовало откладывать в сторону все будничные вещи. Вполне может быть, что Иисус думал именно об этом и хотел этим сказать своим ученикам, что каждый скромный дом, в который они войдут, настолько же свят, как и дворы храма. Во-вторых, на гостеприимство на Востоке смотрели как на священный долг. Странник, вошедший в деревню, не должен был искать гостеприимство. Деревня должна была предложить ему свое гостеприимство. Иисус сказал своим ученикам, что если в гостеприимстве им будет отказано, и если люди закроют пред ним свои двери и уши, они должны покинуть это место и стряхнуть его прах со своих ног. Закон раввинов гласил, что в языческих странах даже прах осквернен, и потому человек, возвращавшийся домой в Палестину, должен был отряхнуть с себя мельчайшую частицу пыли нечистой страны. Этим жестом иудеи еще раз образно и формально показывали, что иудей не может иметь ничего общего даже с пылью и прахом языческой страны. Иисус как бы говорил, «Если они откажутся слушать вас, вы можете поступить с ними так же, как поступают ортодоксальные иудеи по отношению к дому язычника. У вас не может быть с ними ничего общего». Таким образом, мы видим, что ученик Христа должен отличаться крайней простотой, совершенной верой и щедростью, быть всегда готовым давать, а не брать.
Только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.